Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Предлагаю место Священного Писания, первое место Евангелия от Матфея, вторая глава. Мы читаем с 9 стиха. «Волхвы, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец». Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. Второе место – первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Мои дорогие братья и сестры, я очень волнуюсь перед этой темой. Я довольно долго размышлял о дарах волхвов. Вот понимаете, они мне я не мог их понять. Вот обычно младенцу, вот сегодня рождаются младенцы, идут друзья, близкие, родственники, они несут какие-то подарки, несут пеленки, распашонки, несут какую-нибудь куклу, ну, игрушки. Это младенец. А здесь написано такие дары непонятные. Они принесли золото, ладан и смирну. Я так даже представляю, вот они там, у кого-то их кто-то приютили, вот пришли эти волхвы, поставили кувшин там с ладаном, со смирною, а что с ними дальше делать? Если золото, может быть, оно имеет какое-то значение, это деньги, но обратите внимание, Христос, придя в возраст, Он сказал, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде было преклонить главу. То есть это богатство ничего, как видно, не было использовано. Вы знаете, я долго размышлял об этом. И еще я хочу обратить наше внимание. Вот сами волхвы, когда они шли по откровению. Они читали Ветхий Завет Израиля, вижу звезду Иакова, и потом они увидели эту звезду и идут прямо в Иерусалим. Они не пошли в Александрию, они не пошли в Дамаск, они направили стопы именно в Иерусалим. Там должен родиться царь иудейский. Вот сама эта картина непонятна. Они жили, может быть, за 1000 километров, может быть, больше. Тогда не было таких телефонов, которые мы сегодня имеем. Тогда письмо, может быть, оттуда шло несколько месяцев. И вот они идут, как наверняка. Они идут поклониться царю. Братья и сестры, это внутреннее откровение. Это то, что происходит внутри человека. И когда они пришли, и, наконец, звезда остановилась над этим домом. Мы говорили на праздник Рождества, и когда они открыли дверь, они увидели крайне бедную картину. Младенец, Мария, там нет никакой роскоши, там нет никаких царских знаменательностей. Там не было вида величия, который бы привлекал. Но, братья и сестры, там написано, павшие поклонились ему. Это о чем-то говорит. Это о том говорит, что внутри этих людей вопрос поклонения младенцу, как царю царей, был решен окончательно. Окончательно. Они не думали, что он беден, что он в этом доме. Они пришли по откровению, звезда привела их, и они падши поклонились. Меня заинтересовал следующий вопрос. Они только что поднялись с колен, даже не с колен, они падшие, они упали на землю. И они сразу начинают открывать свои сокровища. Они их везли, они их прятали, это их не самое ценное. И даруют вот эти дары золото, ладан и смирну. Вы знаете, я размышлял над этими вещами. Никогда не забывайте, что Христос – это первосвященник, это его назначение на этой земле. И когда-то в Новом Иерусалиме это скиния Бога с человеком, он будет являть это служение. Так вот, братья и сестры, когда я рассматривал этот вопрос, невольно мне предстала ветхозаветняя скиния. Вот Израиль вышел с Египта, в Египте кто-то там поклонялся, кто-то нет. Мне вчера один брат позвонил из другого штата и говорит, вот там написано, где-то у Иезекииля он нашел, что в Египте вы поклонялись и египетским богам, и он спрашивает, что они в Египте не верили в Бога? И я говорю, я не готов отвечать на этот вопрос. Но, как видно, в Египте у них не было четкого поклонения Богу. Не было. Кто-то сохранял свои, вот знаете, родственные отношения. Они как-то знали Бога Авраама, Исаака, Иакова, но четкого не было, что кто-то, может, поклонялся египетским богам. Друзья мои дорогие, я хочу обратить внимание, но когда Господь вывел народ свой в пустыню, Он дал четкую картину, четкий предмет поклонения. Это было ветхозаветнее скиния. Вы знаете, когда я читаю, читаю Исход, вот там, когда Господь начинает говорить Моисею, вот это сделай, и там настолько пунктуально, я порой эти главы пропускаю. Их тоскливо читать. Вот там лепестки, сделай вот так, лампаду вот так, поверни к северу. Я думаю, зачем это такая тонкость? Братья и сестры, когда Господь показывал необходимость сооружения скинии, собрания для Израиля, там каждая деталь играла роль. Там человек не должен ничего изменить. Своих выдумок, компромиссов там не допускалось. Четко Господь сказал. Мы об этом еще будем говорить. И когда эта скиния была готова, вот это поклонение человеку. Каждый израильтянин шел в скинию собрания, там он приносил жертвы, всесожжение за грех. Это было служение Богу. Прошло время, светильники, нечестивые цари в скинии погасили. Там были устроены жертвенники с туканом. Это отступление Израиля. И тогда Господь сказал, придет время, я вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Меня заинтересовало, это что такое? Это, братья и сестры, устроение новозаветней скинии. То была ветхозаветняя скиния, когда каждый израильтянин должен был идти в отведенное место и там поклоняться Богу, но Господь теперь утверждает новозаветнюю скинию, вселись в них. То есть человек, естество человека, мы с вами, вот мы как человек, это есть новозаветняя скиния, поклонение Богу. И, братья и сестры, если ветхозаветняя скиния была строго сооружена по образцу, который Моисею показан на горе, наша новозаветняя скиния не имеет права отклонения от Слова Божия. Она должна быть сооружена, утверждена на основании божественных образцов. Я хочу на это обратить внимание. И я вот когда рассматриваю золото, вы знаете, ветхозаветняя скиния, она состояла из трех отделов. Это святое святых, потом было святилище, и потом был двор. 40 глава Исхода, вы дома прочитайте. Это было строгое сооружение ветхозаветней скинии. Три отдела там было. Израиль подходил, заходил во двор, здесь он приносил жертвы, но дальше простой израильтянин не ходил. Священники заходили во святилище, вторую вот комнату, они там приносили хлебы, предложения, там был курильный жертвенник, и третья закрыта завесой, святое святых, туда никто не мог приходить. Только раз в год один первосвященник с таким страхом и трепетом освящал и приходил один раз в год. Это святое святых. Там все было в золоте. Там все было золотое. Друзья, я так размышлял, а вот во второй, во святилище, где священники заходили, там часто слышалось воскурение фимиана. Там стоял стол предложения, там стоял светильник и стоял жертвенник воскурения, на котором воскурялось благоухание для Бога. Это нахождение, братья и сестры, ладана, это предназначение ладана. И вот во дворе, друзья мои дорогие, мы отдельно будем касаться, там было применение смирный, там помазали царей, там помазали священников во дворе. Так вот, друзья дорогие, образно говоря, наша новозаветная скиния, она состоит из трех отделов. Это дух, душа и тело. Это три образца, это три комнаты, которые мы должны посвятить Богу. Обратите внимание, когда волхвы поклонились, они отдали дар от себя. Это как бы человек отдает себя в зависимость Богу. Я хочу сегодня обратить внимание, друзья, как мы это делаем, в каком состоянии наша новозаветная скиния от этого наши отношения с Богом. Может быть, кто-то, почему апостол Павел говорит, к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Почему Павел так сказал? Да потому что скиния была не отдана. Скиния находилась в таком состоянии, когда Бог не мог там действовать. В другом месте Павел говорит, может быть, вы тщетно уверовали? Может быть, вы не достигли, друзья мои? Это зависит от нашей скинии. Я сегодня хочу говорить о первой. Вот, братья и сестры, у Бога все стоит на месте. Вот когда я прочитал второе место, и ваш дух, и душа, и тело. Вот не обратно. Я бы взял и сказал, и ваше тело, и ваша душа, и ваш дух. Так не написано. Вот у Бога этот порядок, и ваш дух, и душа, и тело. Я сегодня хочу говорить о духе. Это святое святых. Это самое сокровенное в человеке, которое мы должны посвятить Богу. Вселюсь в них и буду их Богом. Вы знаете, братья и сестры, когда я рассматривал Слово Божие, что же такое дух человека? Я хочу, чтобы мы сегодня, может быть, непосвященные, поняли, Дух Святой и Дух человека – это разница. Дух человека – это компонент мой, это сокрытый во мне в сердце моем компонент при создании, при творении человека. И он имеет какое-то значение. Когда я читаю Слово Божие, Господь говорит, «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Вот, братья и сестры, оказывается, вот я человек, вот как я захожу сегодня в комнату и зажигаю лампочку, все освещается, вот так дух человека предназначен Богом, чтобы он был светильником моим. Зачем светильник? Да потому что, когда приходит тьма, сегодня люди блуждают во тьме, люди далекие от Бога, они не видят света. И если христианин отходит от этого светильника, у его тоже Христос говорит, если свет ваш, ваша тьма, то какова же тьма? Поэтому сегодня я хочу обратить внимание, в каком состоянии дух наш сегодня. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Но когда мы читаем Священное Писание, в грешном человеке все мертвое. Вот возьмем просто, мы когда были с вами неверующие, наш дух был, наш светильник был погашен. Он не горел. Мы плыли по этой земле, мы пили грех, как воду. И вот здесь, то, братья и сестры, происходит действие Божие. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Друзья мои, когда мы не знаем Бога, когда мы не совершаем покаяние, у нас все мертвое. Мы не способны реагировать на призывы Господни. Но когда Слово Божие мы слышим, и оно нас касается, вот в этот момент при нашем осознании и вере в Слово Божие происходит вот это удивительное действие, которое исходит от Бога. Он это восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Это действие Господа. Я хочу сказать, человек сам никогда этого достичь не может. Он совершить свое возрождение не в состоянии. Я хочу обратить внимание, в ветхозаветней скинии, во святое святых, все, что там находилось, было от Бога для человека. От Бога для человека. Вот в новозаветней скинии, в духе человека, тоже для человека, от Бога. Он восхотел, Он родил нас словом истины. Это Его действие. Каким образом? Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Так написано в псалме. Вот он был, мой светильник погашен, и Господь подошел и зажег, возжег мой светильник. Это действие возрождения, друзья. Как будто кто-то снял с моих глаз бельмы, как будто кто-то открыл мои глаза, и я прозрел, я увидел. Это действие Господа. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, поэтому Христос сказал Никодиму, должно вам родиться свыше. Это очень удивительная картина, когда мы читаем третью главу Евангелия Иоанна, и Никодим не мог это понять, как это может быть, я старый человек. И Христос повторил, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Это единственный путь, друзья, возрождение. Посмотрите дальше. Рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к Нему. Вот интересно, братья и сестры. Я много размышлял, я слышал много толкований, читал, я слышал, как братья проповедовали, и все-таки непонятно. Ну, сказать, что лукавый ко мне не прикасается, мы же понимаем, что мы много согрешаем. Так и написано, всем мы много согрешаем, и мы это видим. А как это лукавый не прикасается? Вот, братья и сестры, вот эта частица Духа человеческая, возрожденная, где поселился Дух Святой в нашем сердце, туда дьявол не прикасается. Там живет Дух Святой в нашем естестве. Если мы нечетно уверовали, туда он не прикасается. Это неприкосновенная часть нашего Господа. Поэтому написано, Дух Божий свидетельствует духу нашему, не плоти, даже не душе, но свидетельствует духу нашему. Я обращаю внимание, не прикасается. И я вначале прочитал дух человека, испытывающий все глубины человека. Интересно. Вот дух человека во мне, когда я живу на этой земле, когда мы живем с вами, мы часто уклоняемся от Слова Божия. У нас какие-то корыстные цели, у нас какие-то, знаете, свои, и мы... Так вот, дух человека постоянно испытывает мою душу. Куда ты направляешься? И тихонько дух человека говорит мне: ты ни туда не пошел, ты почему сегодня спишь, почему ты не идешь на собрание? Это все действие человека. Обратите внимание, он не имеет командных ролей. Дух человека не командует, он испытывает, он трогает, он будет, но он не командует. Командует наша душа. Я говорю: а я не пойду. А я не хочу идти на собрание сегодня. Это губернатор, это наша душа, друзья. А дух человека испытывает и говорит: Господи, душа, в которой я пребываю, она отходит от Тебя. Он испытывает, он показывает состояние наше. Я сегодня хочу, друзья дорогие, перейти дальше. Вот само строительство скинии, когда Господь сказал: посмотрите, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе. Вот знаете, когда я прочитал, вот так представил, Господь сказал: начинай строить скинию собрания ветхозаветнее. Моисей собрал строителей, там был Веселил, Голиаф, которому Господь дал премудрость. И Господь несколько раз повторяет Моисею: берегись каких-то своих направлений. Все делай так, как я тебе показал на горе. Когда ты 40 дней был на горе Синаи, я тебе это все показал. Вот точно так сделай. И когда я читаю Исход, я уже повторяю, я пропускаю главы. Там каждая деталь многократно описана, как надо все сделать. Я думаю: Господи, зачем это так точно? Порой есть такие братья, я говорю: слушай, как мне доехать до этого магазина? И он начинает объяснять: вот сейчас выйдешь, вот здесь вот остановишься, потом направо, там есть это, потом это. Пока он объясняет, я уже все запутал. Я ему сказал, я говорю: ты мне скажи, какая дорога туда и где, какой съезд, больше мне ничего не нужно. Вот так Господь показывал, как надо точно идти. Очередность постановки скинии – очень важная вещь. Когда в 40 главе там написано, когда Моисей все абсолютно сделал во дворе, во святилище, во святом, то есть эти вещи стояли изготовлены, а потом Господь говорит: начинай сооружать скинию. Но я вот так думаю, Господь бы так сказал: ну хорошо, скиния готова, покрой ее там кожами, вот, и все это сделай, и начинай ставить туда. Я тебе уже раньше все объяснил. Нет, Господь так не делал. Он говорит: вначале внеси ковчег завета. Вначале внеси ковчег завета в святое святых. И начинай, говорит, а потом вот это сделай, а потом перейди к святилищу, потом стол, потом светильник и так далее. То есть Господь четко и ясно говорит последовательность. Я хочу сказать этим моментом, может быть, это трудно понимать, братья и сестры, что наша скиния должна готовиться по этому порядку. Мы не можем туда своих художеств. Вот сначала ковчег завета, а потом столы предложения, потом это будет. Сначала ковчег завета. Как это понять? Некоторые вот в христианских конфессиях, во многих, ну как-то люди, я невольно вспоминаю, это много лет тому назад было, это там было у нас, в Средней Азии. В одной церкви был один брат, он был молодой, юноша, он с верующей семьи, он с верующих годов ходил на собрания, он был неотъемлемо право церкви как будто, но не покаянный. У него был чудесный голос, он очень красиво пел. И регента, и хористы, они как-то его стали притягивать. Ну это ж такой колокольчик, он украсит хор. Но он не покаянный. Братья, служите, ну, говорит, он же никак. Он не кается. Вот ходит на собрание, все делает, живет, вроде бы, но не кается. И они его ввели в хор. Братья и сестры, я свидетель, как ему трудно было прийти к Богу. Они переменили очередность. Сначала служение, а потом уже ковчег завета, потом покаяние. А у Господа этого порядка нет. Как трудно ему было, он поет. Его все, кончался, ой, милый, да как же ты поешь, да как красиво, его все хвалят. Он это чувствует, он на высоте. Может быть, члены церкви, служители не имели такого авторитета, как этот человек, но он еще не покаянный. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, это очередность. Сначала постав ковчег завета. А теперь мы подойдем к ковчегу завета. Что там в ковчеге завета? Вы знаете, когда мы читаем послание евреям, 9 глава, мы находим в ковчеге завета, там в святом святых находилось четыре вещи. В ковчеге лежали скрижали завета, там находился сосуд золотой с манной, там находился жезл Аронов расцветший, и там находилась золотая кадильница. Это святое святых. Друзья мои, это дух человека. Давайте посмотрим. В ковчеге лежали скрижали завета. Я хочу обратить внимание, друзья, если наш дух пробудился, если Господь зажег мой светильник, и человек сразу тянется к Богу, вот от этого происходит покаяние. Покаянии искренном происходит возрождение. И там происходит, помните, где-то в Псалме написано: «Сын мой, сердце твое отдай мне». Это хочет Господь. Он хочет, чтобы я свое сердце, самую главную часть, посвятил Господу. И апостол Павел говорит: «Да даст вам по богатству славы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке вашем, верою Христу вселиться в сердце ваше». Это происходит с нами. И вот когда это происходит, это новый, возрожденный человек, это дитё Божие. А вот теперь, чтобы моя скиния благоухала, чтобы она была угодна Богу, в ковчеге лежали скрижали завета. Это от Бога для человека, братья и сестры. Это Слово Господне. Христианин, который теряет основу Слова Божия. Недавно мне один человек, он член церкви, он поет, он славит Бога, он как-то даже начинал проповедовать. Я не так давно был у него дома, это не в нашей церкви, братья и сестры. И так он разговорились, он говорит: «Знаешь, что?» Говорит: «Что-то у меня, говорит, вот такое апатия ко всему. Я, говорит, с трудом читаю Библию». Он поделился со мной своим, я говорю: «Это кризис у тебя? У тебя состояние, у тебя что-то ненормально. Если у тебя нет тяготения к Слову Божию, ты пренебрегаешь скрижалями завета». Когда-то Израиль пренебрег и поставил тельца, стал ему поклоняться. И Моисей, неся эти скрижали и увидев это тельца, что он сделал, братья и сестры? Он скрижали разбил тут же о камень. Они каменные были. Вот так, может быть, мы поступаем, нам скрижали завета не нужны. Друзья дорогие, кто бы то ни был, пожилой, старый или молодой, Слово Божие – светильник ноге моей и свет стезе моей. Оно должно жить постоянно. Я сам понимаю, Слово Божье читать трудно, братья и сестры. У меня порядок такой, я утром встаю, я никогда не буду что-то читать, пока я не почитаю Слово Божье. Хотя я очень много читаю. И я вот вначале сажусь, читаю Слово Божье, ну, трачу, может быть, полчаса, прочитал, закрыл Библию, а потом беру какую-то книгу, там у меня есть история христианства, есть история Руси, и я могу читать 3-4 часа. Мне это легко читать. У меня интерес к этому, братья и сестры, потому что Слово Божие – это основа, приходящая от Бога, и она даруется нашим постоянством. Когда его нет, у нас теряется интерес к Слову Божьему. Это первая наша проблема, когда мы начинаем хромать на одно или на два колена. Почему апостол Павел сказал: «Вникай в себя, в учение, Занимайся сим постоянно, так поступая, спасешь себя и слушаешь тебя. Апостол Павел это написал Тимофею. Это был старший пресвитер, это его посланник. Он говорит, я никого не нахожу равного, как Тимофей. И вдруг он Тимофею говорит, вникай в себя, в учение, занимайся сим постоянно. Это основание, братья и сестры, поддерживать нашу духовную скинию, святое святых в святом действии. Второе. Золотой сосуд с манной. Вот интересно. Ну, мы все, наверное, знаем, что Израиль, когда шел по пустыне, он 40 лет ел манну. В пустыне хлеба не было, пекари не было. С неба падала какая-то крупа, Израиль ее собирал, варил, и это было питание в течение 40 лет. Как лепешка с медом, вкус так написано. 40 лет Господь питал манной. Что это такое? Вы знаете, друзья дорогие, когда мы открываем Евангелие Иоанна, 6 глава, начинаем с 48 стиха читать, «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, так я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей, то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей будет жить вовек». Я напоминаю, дальше написано, многие ученики не стали ходить с Иисусом. Они говорят, кто, как можно слушать эти слова? Братья и сестры, мы настолько привыкли к этому тексту, я вам просто вот так вроде говорю мои переживания. Когда я читаю это место Писания, Иисус вот несколько раз вот как бы, ну как бы трамбуя говорит, кто не будет есть тело моего, пить крови не войдет. Я говорю, Господи, ну зачем ты много раз повторил, это так неудобно. Мы вчера включили один диск Евангелия от Иоанна. И там вот этот показан момент. Храм величественный, Христос стоит, кругом множество учеников. Стоят священники, они все облачены. Там много народу. И Христос говорит вот эти слова. Братья и сестры, там очень хорошо показано, как они скрежетали. Как они негодовали, он продолжает. Они схватили камни, он говорит, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей. И я смотрю, говорит, Господи, не надо уже говорить. Они не хотят слушать, они уже дрожат, они уже скрежещут зубами, они уже хватили камни, они сейчас будут пускать в тебе. Не надо повторять. А он повторяет, повторяет. Братья и сестры, это суть нашей жизни. Нам не тело Христа надо кушать. Католическая церковь понимает это так. Когда мы совершаем вечерю Господню, они называют Евхаристия, то вот это обыкновенное тело, которое там употребляется, и вино, оно преосуществляется в тело Христово и в кровь Его. И те, кто воспринимает Евхаристию, они кушают тело Христово и пьют кровь Его. Мы не принимаем это. Протестанты это отвергли, хотя Лютер продолжал так понимать. Братья и сестры, что значит? Христос сказал, вы ели манну, ваши отцы, они умерли. Но тот хлеб, который я дам, я есть хлеб, шедший с небес. Кто будет вкушать меня, будет жить вовек. Друзья мои дорогие, почему сегодня в христианских церквях, я беру конфессии христианские, не только наш, баптистов, столько мертвых христиан? Почему часто в христианских церквях одна только обычайность, обрядность? Потому что люди не живут Христом. Пить Его кровь, кушать Его плоть, как Христос сказал, это жить Христом. Он должен войти в мою жизнь. Он должен стать моей частью. Я должен питаться. Есть такой гимн, чтобы мне жить и дышать тобой. Это вкушать тело Господа Иисуса. Вот это хотел Господь сегодня сказать. И святом святым стоял сосуд с манной. Я хочу сегодня задать вопрос, братья и сестры, как мы питаемся, как мы живем Господом. Я хочу, чтобы мы сегодня проверили себя, у нас жизнь это есть или нет. Она у нас наличествует. Или мы давно сошли с этих стапелей. Мы просто по инерции двигаемся, как автомобиль. Бензин кончился, двигатель заглох, но он еще по инерции километр идет. По инерции, но он уже не работает. Может быть, мы по инерции идем, мы потеряли эту жизнь. Мы потеряли связь с нашим Господом. Вы знаете, братья и сестры, я хочу сегодня обратить внимание, что вот когда мы рассматриваем Слово Божие, Иисус говорит Марфе, «Я есть воскресение и жизнь». Сегодня мы про... «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Это когда мы питаемся. Третья вещь – жезл Ааронов расцветший, лежал во святом святых, лежал в ковчеге завета. Это что такое? Это, братья и сестры, основа нашей убежденности, что не мы не напрасно следуем за Господом. Это знак нашего усыновления. Кто не знает, почему Господь сказал, положи расцветший жезл миндального дерева, это там в Израиле бунт произошел. Когда видели, что Моисей с Аароном постоянно ходят к скинии собрания и заходят и говорят с Богом, там были такие начальники, именитые. Они были в коленах, они знаменитые. Они говорят, да что, Аарон да Моисей, Аарон да Моисей, а почему не я? А что они тут сидят, а я должен тут тоже сидеть. И они начали постоянно, вот, и они подняли мятеж в Израиле. Они сказали, почему ты, Моисей и Аарон, себя ставите выше народа. Это был мятеж. И Моисей говорит, еще немного меня побьют камнями. Они организовали 250 именитых людей и настроили общество Израиля. И тогда Господь приглашает Моисея к скинии собрания, говорит, давай сделаем так. Завтра ты собери все колена и каждому дай ветвь миндального дерева. Ну, такой отрезок, вот как с вербы мы веем. Вот каждому дай, ну, в такую палку. Срежь и дай каждому. И вот когда они подойдут в скинию собрания, мы положим в скинию собрания. На другой день вот эта палочка, которая расцветет, того избрал Господь. И они собрались, мы это все сделали, не согласились, взяли эти палочки, занесли в скинию, положили и пошли отдыхать. Утром встают, приходят, выносят вот эти 12 жезлов, и только один жезл, где было имя Аарона, он расцвел, дал плоды миндали. Весь народ увидел, это решил сам Господь. Это уже не Моисеево решение. Это Господь, вот братья и сестры, жезл, который лежит в нашем сердце, это знак нашего усыновления. Я хочу сказать, друзья, дорогие, у меня много было бесед с пятидесятниками, с другими учениями. И вот самым моим сильным свидетельством для них было, они меня часто сбивали с толку, ты не говоришь языками, ты не имеешь знамения. Я говорю, мне это не нужно. У меня есть одно, я имею свидетельство, что я дитё Божие. Вот это настолько у меня было четко, ясно. Я помню такую встречу, я рассказывал, там было несколько их, целые пятидесятники. Вот они говорят, вы еще не спасены, вы не говорите языками, вы не имеете знамений. Я тогда дерзнул сказать, что Дух Божий свидетельствует Духу моему, что я дитё Божие. Братья и сестры, в первой главе Евангелия Иоанна 11-12 стих говорит, «Пришел к своим, и свои не приняли, а тем, которые приняли, верующим во имя Его, дал власть называться и быть детьми Божьими, которые от Бога родились». Это наша основа. Это жезл расцветший, это свидетельство Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Я это говорю, братья, сестры, новозаветные скини, а мы должны проверять. Господи, у меня так? Со мной это случилось? Или я плаваю вниз, или я не могу ответить на этот вопрос. Это наша проблема, друзья дорогие. И последнее, золотая кадильница. Я долго размышлял над кадильницей. Дело в том, друзья дорогие, кадильницы, которые 250 человек вынесли после принесли курение, они были медные. А вот эта кадильница, которая находилась во святом святых, она была золотая. Кадильница, когда вот мятеж начался, и огонь вышел от Господа и начал истреблять часть стана, Моисей говорит Арону, беги скорей, возьми кадильницу, вложи курение и заступи народ. И Моисей, Арон побежал, и когда он стал между теми, которых поражали живыми, и огонь остановился, заступил Господь через кадильницу. Друзья мои, дорогие, это снова от Господа, когда мы спотыкаемся, когда мы падаем, но когда мы осознаем свои немощи и падения, друзья мои, там есть святая золотая кадильница. Во второй главе первого послания к Иоанну написано, «Прошу вас, дети мои, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, мы имеем ходатая Господа Иисуса». Друзья, вот это нам крайне необходимо. Я сегодня хочу обратить внимание, друзья дорогие, сегодня Господь обращает внимание не на наши таланты, не на наши способности, не на нашу такую организованность, не на наши такие, знаете, авторитетные действия. Посмотрите. «А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Друзья мои, эта кадильница заступает. Помните, когда Давид согрешил тяжким грехом? По нашему разумению, Давид должен потерять все. И в 50-м псалме он молится, «Возврати мне радость спасения, и духа Твоего святого не отними от меня». Это, братья и сестры, стон души. Вот на кого я на смиренного, на сокрушенного духом. Когда мы спотыкаемся, братья и сестры, у нас есть такая тенденция спрятать свой порок. Нам неудобно его афишировать. Вот почему многие люди, многие христиане грешат и никогда не исповедуются, потому что им стыдно. Или другой пример. Некоторые исповедуются постоянно, но не освобождаются. Я размышлял так с братьями. Что происходит? Представьте меня человека. Я христианин. Но вдруг я упал в такой порок. Стал наркоманом. Стал выпивать. И тихонько стал воровать. Мне стали говорить, я член церкви, я даже проповедник. Мне говорят, у тебя ненормально, ты падаешь. Тогда я прихожу и исповедуюсь. Братья мои, я наркоман и пьяница. О воровстве никто не знает, я его спрятал. Я это не рассказываю, никто не знает, я там пред Господом покаюсь. Братья и сестры, никогда не будет освобождения. Вот почему многие часто ко мне обращаются, говорят, вот уже сколько кается, сколько с ним мы молились, освобождение не приходит. Почему? Он не уподобляется вот этому смиренному, сокрушенному сердце. Когда он сокрушает свое сердце и говорит, распахивает его, и говорит, Господи, вот я кто такой пред тобой. Вот тогда я презрю на него, на него. Помните, самарянке Христос сказал такие слова, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Братья и сестры, дух – это наше внутреннее состояние. Мы можем поклоняться в теле. Мы можем такие регалии, кресты навесить. Мы можем так, знаете, широко креститься. Это наши видимые регалии. Он говорит, я презрю на того, кто в духе поклоняется. Вот это, таких поклонников Бог ищет. То есть, братья и сестры, сегодня из этой нашей темы нам нужно запомнить одно. Дух человека – светильник Господень. Это самая сокровенная часть естества нашей новозаветней скинии. И в каком она сегодня состоянии, зависит наше положение пред Богом. Наше положение. Насколько мы имеем с Ним тесные отношения, тесную близость, насколько мы имеем жизнь, и действительно ли мы живем пред очами Его. Пусть нас Господь благословит. Я последний еще текст прочитаю, когда мы открываем Римлянам. Это такой знаменательный текст, друзья. Восьмая глава, и вот первые два стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот если мы это, братья и сестры, пережили, у нас есть уверенность. Мы стоим твердо, мы уверенно склоняем колени. Я знаю, что я спотыкаюсь, я знаю, что я согрешаю, но я сразу иду туда, к моему Господу, говорит, Господи, помилуй, прости, я хочу стоять пред Тобою. Это состояние нашего внутреннего святое святых. Мы сегодня проверим себя, мы пойдем домой проверим, Господи, со мной ли это? Есть ли у меня этот рассвет и жезл Аарона? Есть ли у меня эти скрижали, которыми я дрожу? Кушаем ли мы эту святую манну? Питаемся ли мы Словом Господним? И святая золотая кадильница всегда ли защищает нас, когда мы спотыкаемся? Это удел детей Божьих. Это их право, это их великое приобретение. Не потерять нам это. В следующий раз мы поговорим о святилище и потом о дворе. Пусть Господь благословит нас в этот час. Аминь. Мы помолимся, братья и сестры.